Балет. Инструкция по применению.
Здравствуйте! Это подкаст о балете, и я его автор Ольга Угарова. Вместе с хореографами, артистами и сценографами мы будем рассказывать о том, как понимать танцевальный спектакль, что это такое и по каким законам он живет. Помогать в этом деле мне будет театровед и продюсер Ксения Желудова. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Сейчас все повально ходят на балет. По Петербургу расклеены афиши не только театров столпов Мариинского и Михайловского, но и многочисленных гала-концертов, творческих вечеров, гастролей, фестивалей, премьер с именами, известными и не очень. Балерины и танцовщики снимаются в фильмах, в рекламных кампаниях и музыкальных клипах, становятся героями обложек глянца и ведут аккаунты в Инстаграме, на которые подписываются десятки тысяч поклонников.
А откуда такая суперпопулярность балетных исполнителей у обычных людей, которые подписываются на них такими толпами?
Знаете, Ксения, мне все-таки кажется, что танцовщик – это, с одной стороны, красота тела и движения, а с другой – драматический артист. На сцене ведь он не просто прыгает или вращается, а делает все это осмысленно, поэтому и сочетает в себе множество качеств. Отсюда и привлекательность со стороны обычных людей и широкой публики.
Кстати, про широкую публику. Когда задумываешься о том, что хочешь пойти на балетный спектакль, возникает куча каких-то вопросов, и голова идет кругом. Какой спектакль выбрать? В какой театр пойти? Какие места купить? Что вообще будет происходить на сцене? И когда хлопать? Это как в филармонии. Поэтому вот можешь мне помочь как-то разобраться с этим?
Да, в общем-то, это и есть наша задача. А балет, Ксения, это театральное действие, где все сюжетные перипетии, мысли и чувства выражают при помощи движения, в отличие от драматического театра, где много разговаривают, как вам известно.
О, да.
Мы же театровед, не будем забывать. Казалось бы, все просто, но важно сказать, что это синтетическое искусство. Оно объединяет танец, пантомиму, музыку, сценографию, костюмы и, разумеется, свет. Есть в репертуаре театра бессюжетные спектакли и сюжетные, менее абстрактные.
И с какого нужно начинать?
Вы знаете, мне все-таки кажется, что проще всего начинать знакомство с сюжетных спектаклей, где легко следить за тем, как развиваются события, когда еще до конца не выучил, где фуэте, а где гранжете, и почему все фыркают, когда пятая позиция совсем не пятая. Почему вы так смеетесь? Вас должны были учить в театральной академии, кстати, классическому танцу. Учили ли вас пятой позиции, Ксения?
Напоминаю, что я училась не на актерском факультете, а там не только пятой позиции учат.
А чему там еще учат?
Там есть и народные танцы, и какие-то, да, более классические, естественно, работа у станка. То есть, да, актеры проходят, в принципе, какую-то часть пути балетного исполнителя. Начальную.
Наверное, но позиции точно им знакомы.
Да, разумеется.
Вернемся к сюжетным спектаклям. В сюжетных спектаклях можно опереться на исторический и литературный контекст. Классический репертуар включает в себя около 10 наименований, созданных Мариусом Петипа. Например, «Дон Кихот», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Жизель».
Я так полагаю, что начинать нужно с «Лебединого озера».
Честно говоря, если вы первый раз идете на балетный спектакль, или даже во второй, может быть, в третий, а тем более, если вы идете с детьми, я бы не рекомендовала идти в поход на Лебединое озеро.
Почему?
Планируя свой вечер, в любом случае, надо обязательно обратить внимание на длительность балета. Традиционная постановка Лебединого озера, довольно тягучего, хоть и волшебного, длится около 3 часов. Спящая красавица, куда очень любит водить детей, хотя и не стоило бы в первые разы точно, почти 4, а вот «Жизель» всего 2. В качестве первого балета в жизни можно остановиться и на драм-балете, спектаклях с активным драматическим сюжетом, которые появились в советскую эпоху. Например, «Ромео и Джульетта».
Ну что, уговорила, «Жизель». Романтично, не в меру мрачно, все как я люблю, сидит всего 2 часа, беру билеты.
Ну, вы знаете, Ксения, я бы сказала, что «Жизель» не так, чтобы и в меру мрачно. Там второй акт довольно трагический.
Так я же говорю,
да и как кончается первый, тоже очень все трагично, имейте в виду, Ксения. Вы говорили, что вы в детстве ходили на «Жизель».
Да, на самом деле это был один из первых балетов, на который я ходила в детстве. Хотя, в принципе, может быть, не совсем детский репертуар, я полагаю. Может быть, я ошибаюсь.
Любовь, почему бы и нет? Принц и принцесса своеобразные там
любовь,
тоже есть.
Любовь, смерть, магия. Ну, может быть, да,
магические. Детям нравятся магические спектакли, поэтому могло отложиться как очень такое позитивное впечатление.
Ну, беру билеты, нужно восстанавливать свои какие-то детские воспоминания.
Обязательно.
Словарь. «Антре» в переводе с французского означает «вход». В балетной терминологии так называют выход на сцену одного или нескольких исполнителей. Вступительная часть в «па де де», «па де труа» – танцевальных номеров с двумя или тремя участниками.
Один из самых сложных нюансов – это выбор места. Балет всегда лучше смотреть чуть издали, с небольшого возвышения, чтобы можно было оценить весь рисунок танца и массовые сцены. Если хочется быть ближе к сцене, то подойдут места в партере, но начиная где-то с 10-го ряда, иначе линия сцены будет рубить обзор. В боковых ложах бенуара и билетажа, первых, так сказать, ярусов, не видно всю сцену полностью, к этому нужно быть готовым. Если вы хотите посмотреть балет из ложи, выбирайте дальше от сцены вглубь зала. В каждой же ложе, как правило, 2 или 3 ряда. Во вторых рядах лож старинных императорских театров тоже за обзором все непросто, потому что могут мешать зрители первого ряда. Но даже на исторической сцене Мариинского театра, еще не реконструированного, третий ряд устроен на небольшом подиуме. Вид оттуда прекрасный. А вот на новой сцене, которую называют М2, все ряды устроены по принципу амфитеатра. Каждый ряд чуть выше предыдущего. Кстати, если пойдете, Ксения, все-таки на Лебединое озеро, в этот зал, на вторую сцену Мариинского театра, то можно смело покупать места на галерке, то есть в последнем ярусе. В первом акте-спектакле вы увидите идеальные линии, которые синхронно выстраивают 32 танцовщицы кардебалета, исполняющие «Белых лебедей». Имейте в виду, Ксения, обязательно имейте в виду, практически в каждом театре есть звуковые ямы, о них можно справиться в кассах театра.
Окей, то есть если нет мест в партере, в 10-м ряду или чуть дальше, или, допустим, в одной из удобных лож, то в принципе нет смысла покупать билеты на тот или иной спектакль?
Нет, смысл всегда есть. Другое дело, что вы можете в первых рядах оценить, например, мимику артиста и его эмоции на лице, но меньше оцените крупный рисунок танца. Именно поэтому имеет смысл ходить на один и тот же спектакль несколько раз и смотреть на него из разных частей зала. Это очень интересно, и впечатления у вас будут всегда разные, потому что каждый спектакль будет открываться по-новому в силу того, что вы смотрите на него из разных точек. И вот, кстати говоря, есть такое расхожее мнение, что если вас спрашивают, не хотите ли вы пойти на «Спящую красавицу», нельзя отвечать, что нет, спасибо, а «Спящую красавицу» я уже видел.
Это касается именно этого конкретного балета или любого другого?
Любого, потому что в силу того, что это очень сложное исполнительское искусство, вот говорят же не зря, что тело не умеет врать. И каждое движение, оно максимально точно отражает эмоцию артиста.
На самом деле, возвращаясь к театральному опыту, один из самых сложных моментов для новичка балетомана – это моменты, когда нужно и можно аплодировать. Вот никогда в этом не разбиралась, потому что воспитана на драматическом театре, и я понимаю, что там положено и позволено аплодировать только в конце спектакля.
Да, есть такие моменты, когда зрители начинают теряться, и здесь нам бы хотелось бы их укрепить, что называется. Классические балеты состоят из отдельных номеров, и рукоплескать принято по окончании каждого номера. Исполнитель может начать кланяться, даже если пребывает глубоко в образе. Сольные массовые номера могут состоять из нескольких частей, и когда оркестр ставит громкую точку, нельзя торопиться, потому что музыка может внезапно продолжиться. Это точно так же, как происходит при прослушивании симфонического оркестра, филармонии. Не принято аплодировать после выходов в антре, хлопать в такт музыки или фуэте, кстати говоря.
Мне кажется, это распространенная ошибка.
Да, но я тут выяснила, что когда балерина вращается на одной ноге, делая быстрое и хлещущее движение второй ногой, то есть делает фуэте, хлопки заглушают музыку, и это им очень мешает. А фуэте, как правило, балерины делают в третьем акте какого-то или во втором какого-то сложного балета, и лучше их не беспокоить, сбивать. Не сбивать все правильно аплодисментами. Если вы не знаете наверняка, закончился номер или в нем просто небольшая пауза, лучше не проявлять инициативу. Здесь можно провести параллель опять-таки с посещением концерта симфонической музыки, где хлопать между музыкальными частями, грубо говоря, дурной тон. Не принято рукоплескать, напоминая, что пора начинать спектакль.
Это касается и драматического театра в том числе.
Да, я уверена, что вас, как заядлого Ксения театрала, это даже немножко будоражит, когда
это правда.
Спектакль немного задерживают, и зрители нетерпеливо начинают хлопать.
Да, это правда. Это создает какой-то лишний шум и информационный шум.
Избивает
настрой. И зрителей в том числе, да, не говоря об артистах.
В общем-то, здесь то же самое. Дальше дирижеру зрители аплодируют, когда он спускается в оркестровую яму в начале спектакля и перед началом последнего акта. И, пожалуйста, моя любимая рекомендация. Перед началом спектакля лучше всегда проверить, выключили ли вы мобильные телефоны. Артисты скажут вам за это большое спасибо.
И ваши соседи по зрительному ряду тоже.
Прямая речь.
Отвечает хореограф Мариинского театра Максим Петров. Максим, как правильно выбрать балетный спектакль?
Надо понимать, что ты идешь смотреть движение, да, прежде всего, а потом уже драматургию, пантомиму там и так далее. Поэтому нужно понимать, что тебе интереснее будет видеть, то есть какие-то эмоции или какую-то визуальную структуру движения. Из-за этого надо будет понимать, что ты идешь на сюжетный балет или ты идешь на бессюжетный балет.
Стоит ли обращать внимание на состав?
Если ты первый раз идешь, то, наверное, нет. Если у тебя есть какой-то зрительский опыт, то, конечно, у тебя уже появляются любимые артисты, ты просто ходишь уже на них. Первый раз, наверное, нет. Потому что, все равно театр это тоже пробы такие. Ты идешь, смотришь, тебе, посмотреть один и тот же спектакль с двумя разными артистами. Тебе один понравится, другой не понравится. Если они могут оба прекрасно танцевать. Субъективное мнение абсолютно будет. Поэтому нет, не стоит, если ты первый раз идешь.
Просто это расхожее такое мнение, когда ты набираешь в интернете балет «Иду первый раз», написано «Обязательно обращайте внимание на то, кто танцует». Но, честно говоря, мне представить, что я еще не очень разбираюсь в этом во всем. Как мне понять, кто хорошо, кто плохо? То есть это такая...
Очень-очень странное в интернете мнение. Как можно выбрать артиста, не знаю. По отзывам других людей, по субъективным отзывам других людей, можно выбрать артиста, на которых идти. Я не знаю, читать, лезть на балетные форумы, но это глупо, вообще потеря времени, мне кажется.
Почему?
Потому что там опять-таки сидят люди, у каждого человека субъективное мнение, да, mm-hmm. и он говорит про то, что ему нравится, с ним можно соглашаться или там, не соглашаться, неважно, но ему нравится. Ты придешь, посмотришь на какую-нибудь великолепную балерину там, или танцовщика, и тебе может просто не понравиться, не потому что она плохо что-то сделала, просто это не твое будет, и все, это нормально.
Ты знаешь, мы поговорили о том, на какой спектакль сходить, какое место выбрать, но на самом деле у меня такое впечатление, что сходить на балет — это всегда дорого. Особенно, когда ты пытаешься приобрести билет на какую-нибудь звезду заезжую или местную.
Да, есть такой стереотип, что балет — это дорого, а честью он имеет право на жизнь. Но нельзя все-таки так говорить однозначно. Во-первых, по счастью, балет, как мы уже выяснили, можно смотреть издалека. А стоимость билетов на балкон, естественно, всегда ниже, чем в партер. А удовольствие, если это вторая сцена Мариинского 2, может быть, даже будет больше. Цена билета зависит от театра, спектакля и состава. Очень много факторов. Если в афише заявлены звезды, то стоимость билета повышается. Многое может зависеть от дня недели и времени спектакля. И в Мариинском театре, и в Михайловском бывают утренние показы.
Угу.
Если хочется все-таки сходить на звездный спектакль, например, приезжают гастроли в рамках фестиваля, знаменитого уже фестиваля Dance Open, то удачные билеты можно поймать при запуске продаж. Еще, скажем, в Михайловском театре существует система льгот для студентов и пенсионеров. На некоторые постановки в день спектакля купить в кассе билеты можно с 50% скидкой.
Афиша.
В апреле в Мариинском театре показывают классические «Лебединое озеро» и «Бахчисарайский фонтан». Современный балет «Ярославна. Затмение» от Владимира Варнавы и «Конек-горбунок» от резидента американского балета Алексея Ратманского. Последний очень хорош для семейного просмотра. Яркий, с энергичным сюжетом и веселый. В Михайловском театре 3 апреля на сцену выйдет искрящийся Иван Васильев в «Дон Кихоте», а 10-го Николай Цискоридзе в британском балете «Тщетная предосторожность» в роли мамы главной героини. В апреле же в Петербурге пройдет международный фестиваль Dance Open, на который приезжают труппы и звезды со всего мира. Билетов осталось немного, но еще можно успеть сходить на «Капеллию» венского балета и сюрреалистичную «Алису» немецкого балета Дортмунда. Все в середине месяца. Друзья, спасибо большое, что слушали нас. С вами был подкаст о танце, его автор Ольга Угарова и моя собеседница Ксения Желудова.
Друзья, спасибо за внимание.